И я вас категорически приветствую. Дмитрий.
Добрый день.
Снова встреча. Расскажи, кто ты такой.
И снова здрасте. Пашков Дмитрий. Я руководитель издательства исторических настольных игр Ethnic Board Games. Игры народов мира.
Что у нас сегодня?
Несколько роликов назад мы посещали шумеров и рассказывали про одну из самых древних настольных игр, а именно вот про эту игру,
да.
Ур. Вот наша любимая игра. Но поступило ряд вопросов и в комментариях, и в том числе я упомянул о том, что не только Ур была самой древней игрой, ну, одной из самых древних игр, и была еще помимо шумеров другая, не менее интересная цивилизация, а именно Древний Египет. Вот. И мы сегодня немножечко обязательно должны сказать про их очень интересные и действительно увлекательные игры.
Угу.
Вот. Потому что там есть про что рассказать. И вот другая, одна из самых древних игр, это был Сенет.
Это он?
Нет, это собаки и шакалы. Сенет. Ну, здесь такое простенькое поле. В основном Сенет чаще всего был в виде таких пенальчиков.
Коробочка.
Разных, да. Ну, египтяне были искусные, очень, конечно, мастера. Там были, по сути, даже не игровые доски, а чуть ли не столы. То есть иногда игровая доска была в виде пенальчика с ножками, большая, на которой просто как журнальный столик сидели и играли. Почему про это нужно сказать? Потому что мы, часто говоря о эволюции игр, должны понимать вообще, откуда там что могло произойти. И тут нельзя обойти вниманием как раз именно Древнего Египта, потому что очень многие игры, такие некие игровые, там аккуратненько, да, некоторые игровые семейства, они, ну, в общем, от Египта очень много произошло всего. Вот. Значит, Сенет, как уже было сказано, одна из древнейших игр по датировке, ну, 3500 лет до нашей эры.
Название как-нибудь переводится?
Да, Сенет переводится. Там есть несколько вариаций. Основное – это некое прохождение, то есть некий путь преодоления, прохождение, то есть некое от точки А к точке Б путешествие. Вот так можно перевести Сенет. Сенет иногда произносится как Сенат или Сенета даже, как женский род. Вот. Но в русском языке устоявшееся название именно Сенет.
Так.
Почему им его нельзя пройти? Потому что такое богатое материальное наследие дал нам Египет. Во-первых, его копают уже сколько лет, и вот сейчас копают. И там, по-моему, такое ощущение, что
просто не раскопать, да.
Бесконечное какое-то изобилие материальных источников.
Немедленно вспоминается, когда-то были хорошие передачи у Александра Гордона. По ночам он там со всякими учеными беседовал.
Да-да.
Очень интересно. Беседовал с археологом, которые что-то там копают возле Иерусалима, Армагеддона. Был задан вопрос. Ну, вот там мешает, ну там же люди живут,
конечно,
и вы мешаете раскопкам просто, да. Он говорит, да, хорошо бы все это закрыть и нормально копать. Гордон спросил, а сколько лет-то надо, вот как вы считаете, вот, чтобы вот все вырыть?
Всё выкопать.
400, сказал ученый, и, видимо, не шутил.
Я подозреваю, что он правда не шутил, потому что, ну, это огромная цивилизация, очень долгий путь развития, причем до того Египта, который мы уже знаем, там с фараонами, с пирамидами есть, там додинастический период, а до него еще до какой-то период. То есть там колыбель цивилизации, в общем, помимо этого плодородного полумесяца, где вот Месопотамия и Тигр и Евфрат, ну, другое место это Нил, собственно говоря, дельта Нила и, в общем-то, его там среднее течение. Поэтому 20 век дал просто колоссальное количество находок. То есть крупнейшие, наверное, все крупнейшие музеи мира имеют так или иначе какую-то себе, значит, досочку, коробочку с этой замечательной игрой.
Угу.
Вот. Несколько слов про саму игру, про то вообще, как она была найдена. Это, конечно, тоже такая вот история своеобразное. То есть мы вспоминали в роликах и про викингов, которые клали себе в могилу какие-то, значит, там наборы для Хнифатафла, и другие игры, и там, например, Ур найден в королевской, там, в некрополе царского дворца. Собственно говоря, Сенет был как раз найден ровно там же. пирамидах, в гробницах, практически всех.
Для загробной жизни.
Для загробной жизни было найдено, собственно говоря, основное количество наборов, помимо прочих, которые находились там просто уже вне контекста именно загробного какого-то инвентаря. Соответственно, понятно, что это что-то очень-очень важное, там, не знаю, сакральное, связанное с мифологией, а тем более египтяне, собственно говоря, все египетскую мифологию так или иначе что-то краем уха слышали, как раз жизнь такая земная, да, и мир мертвых. Собственно говоря, это было одно и то же, просто одно сменяло другое. Поэтому в потустороннем мире сонет – это что-то такое важное, что будет скрашивать твой, не знаю, досуг. Вот. Но не только это, потому что в игру сначала играли, это, кстати, интересный момент, сначала в нее играли как некое просто развлечение, но, опять же, развитая цивилизация, есть время свободное, есть досуг и, собственно говоря, есть интерес поиграть. Египтяне были довольно азартные, то есть там есть упоминание о том, что, в общем, и азартные у них игры были, и на деньги они играли, в общем, все, как и везде, когда мы там рассказывали, помните, про эти... Тит Пула и Люций Варен играли во что, собственно говоря, римские игры азартные. И у египтян, в общем-то, тоже был полный порядок с этим. Но со временем игра даже скорее переквалифицировалась в некое, ну, не знаю, такой египетский гороскоп еженедельный, что-то в этом роде. То есть, это что-то гадальное. Как я уже сказал, помимо археологии огромного количества наборов, есть еще куча источников, а именно всякая наскальная живопись. То есть, там фрески во всех этих сооружениях, изображения на папирусах и так далее и тому подобное, где очень часто игрок в сонет изображался один. То есть, он такой сидит, какая-нибудь богиня, не знаю, Нефертари, например. Вот она сидит одна за столиком, у нее, значит, расположены... Там поле, фигуры, и она как в некой задумчивости.
Судьбинушка моя, да,
да. Она занимается гадательными практиками. То есть, действительно, это было что-то, связанное с постоянным гаданием о том, что у тебя сейчас будет в жизни или что произойдет. То есть, не знаю, думай о смерти и о потустороннем мире. Вот, поэтому со временем игра приобрела в большей степени как раз религиозный оттенок, и, собственно говоря, ее стали как раз активно и в гробнице укладывать.
А может... Это просто некоторые граждане склонны к мракобесию, поэтому они вот это. Ну, нормальные пацаны играли на деньги.
Ну, я думаю, что одно другому не мешало.
Как игральные карты, на них же тоже гадать можно.
Конечно. Ну, так я говорю, полная параллель. Это как у нас сейчас там. Что у меня там в гороскопе на сегодня? А тут то же самое. Ну, что у меня там выпадает сегодня? Сегодня ты утонешь в Ниле, говорили там, значит, кидая косточку. Да, потому что, конечно, жизнь египтянина была, наверное, очень сильно сопряжена с географическим детерминизмом. То есть, там разливы Нила, с одной стороны, счастье. В виде плодородной почвы, с другой стороны, несчастье в виде всевозможных там затоплений, и эта игра, кстати, в том числе об этом очень-очень много говорит.
Все по кругу, циклично.
Да, да, ну, в двух словах про саму игру. Значит, в принципе, это типичная игра-гонка. Вообще, вот здесь вот у нас три ряда по 10 клеточек. На самом деле, это просто сложное в виде змейки поле, чтобы оно не было неудобным, слишком длинным. Его просто... разбили на три, значит, ряда по 10 клеточек, и, соответственно, суть игры была в том, чтобы пройти от старта, ну, грубо говоря, опять же, в полной параллели с жизнью, вот, от начала жизни пройти и закончить ее, соответственно, попав в мир мертвых, и здесь вообще последняя клеточка – это клеточка бога Ра, по сути, клетка восходящего солнца, то есть слиться, грубо говоря, с источником, там, с божественным, то есть закончить мир, вернувшись, собственно говоря, туда, куда, откуда ты появился.
Для... Интересно, кстати, у них же все цикличное у всех всё... христиан.
И у них и сознание цикличное, и сельскохозяйственный цикл, так и все. То есть у них вообще не линия, а вот это постоянное там.
Странно, что она не круглая, я про это.
У египтян были круглые игры.
Цикл – это круг, вдруг кто не знает. Да. Циклоп – это круглоглазый, а не одноглазый вовсе.
Да, да, кстати. У египтян была игра, мы в двух словах о ней скажем, это Михен. Там она была круглая в виде змеи. А здесь все равно это некая замкнутая такая часть, то есть вот начало, вот конец, и потом это все повторяется много раз. Значит, интересно сказать, что... Египтяне использовали такие специфические, вот у вас тут тоже есть, значит, так называемый D2, в общем, игральные кости, которые назывались пальцами. Если бы я был египтянином и был загорелым, наверное, у меня так и было бы, что эта часть потемнее, а эта часть посветлее. Соответственно, там они бросали ритуально эти палочки и достаточно интересно показывалось, как, сколько очков выпало. То есть количество белых вверх – это количество очков, соответственно, там раз, два, три, там четыре. Если все они попадали, падали обратной стороной черной, то это максимальное количество 5 очков. Вообще игра, в принципе, как и все древние, и в том числе, была очень сильно завязана на математику, то есть вот именно этот генератор случайных чисел очень сильно подходил именно под вот это поле, под какие-то определенные здесь выпадающие комбинации, то есть в этом плане у них все очень интересно было и очень продумано. Ну, видимо, опять же, это со временем у них все сложилось.
Тысячи лет было достаточно.
Конечно, было у них очень много времени, чтобы все это дело сделать. Значит, игра начиналась с того, что выставлялись на верхней линии фишки через одну, вот как здесь показано, одна, вторая. А такие классические фишки – это такие конусы и катушечки, ну, то есть одни высокие, другие коротенькие. Вот. Но наборов всяких разных много использовалось, мы сделали такие пока что простые. Вот. И они располагались через одного. Дальше, соответственно, с помощью генератора вот, в виде костей фишки двигались, и надо было пройти весь путь до финишной клеточки. Соответственно, цель быстрее соперника – вывести все фишки. Буквально одно слово про игровую механику, она интересная. В отличие от большинства игр, где, например, гонка, где надо было срубать фишки, здесь фишка срубалась таким специфическим образом. То есть, если у тебя попадало такое значение, ты мог передвинуть фишку, ты менял ее местами. То есть, например,
то есть,
я хожу раз, два, три,
да,
это отскакивало назад, а это выскакивало вперед.
Ага.
И таким образом продвигалось. То есть, здесь такая какая-то странная гуманность сделана, потому что в основном, например, в боевых гонках, например, в тех же шакалах, там фишки просто уничтожаются, то есть, надо вообще срубить все фишки. Во всяких нардах там просто фишка срубается, и надо заново заводить. А здесь, грубо говоря, удачный бросок отбрасывает тебя от финиша все дальше и дальше. Ну, это сопряжено в том числе с механикой. То есть, там можно было обычную фишку одинарную перепрыгнуть, а, например, если она была впереди себя двойная, это был блок, его нельзя было ни перепрыгнуть, ни пробить никак. И только если у тебя появлялось уже больше, чем двух, ты мог серединную фишку выбить. Опять же, если тебе попадало. Это опять фишка выпадала назад. Вот. Ну, основная механика была такая. И далее фишки двигались, и вот мы здесь видим такие, значит, квадратики, помеченные самой разной, значит, разметкой. Вот сюда посмотреть. Здесь всякие египетские иероглифы. Это так называемые великие дома Сенета. Вообще, египтяне и египетское письмо, в общем-то, нам всем знакомы, абсолютно узнаваемые. То есть, это всевозможные вот эти изображения там животных, каких-то там
птички, символов,
птичек, человечки,
да, и так далее.
Глаза. Вот. Попадая на определенную клеточку, ты выполнял какие-то определенные условия. То есть клеточки вместо разнообразия фигур, как когда-то мы говорили про шахматы, что каждая фигура имеет какое-то свое свойство. Здесь фигуры все одинаковые, но попадая в определенную клетку, свойство фигуры, по идее, меняется. То есть и так называемые, соответственно, 5 домов Сенета и еще один дом. И там красивые всякие названия. Там дом красоты, дом возрождения, дом воды, дом трех стихий и так далее, или там дом восходящего солнца. Почему я упомянул про Нил? Например, основная фишка в игре, когда тебя могут срубить, и тебе придется возвратиться обратно уже не с помощью соперника, а с помощью неких божественных сил, это когда ты доходишь до вот этих вот клеточек, дальше идет, по сути, ну, игра с богами, как так называемая. Вообще, египтяне называли это, по сути, танцем. То есть, это была не игра даже, а некий танец. Да, у них фишки назывались танцоры. И, соответственно, игра была похожа на танец. Но на самом деле, вот эта механика, когда тебя возвращают туда, ну, напоминает какое-то некое, как-то кружишься с кем-то. Вот. И попадая, соответственно, в эти дома, ты решал, по сути, некую судьбу каждой конкретной фишки. Вот. Я думаю, фараонам было нравилось решать судьбу своих, там, например, каких-нибудь подчиненных. Вот. Для этого все время бросались кости, и в зависимости от того, как ты кинешь кости, ты попадал в какой-то один из домов. И самый главный дом – это дом воды. Попадая куда, ты, по сути, тонул. Это прямая, как раз прямой отсыл к тому, что вода Нила – это вот было постоянное некое стихийное бедствие, и все время вот, ну, здесь конкретно в игре вода – это что-то, что тебя убивает, и тебе, попадая сюда, например, если ты кидаешь кости еще раз, и тебе не выпадает нужное количество, ты как бы умираешь и попадаешь в Дом Возрождения в середине, и, по сути, ну, тебя отбрасывают не в самое начало, а в серединку, и ты продолжаешь этот путь, пока ты не сможешь проскочить этот Дом Воды, и пока не сможешь...
А суть в том, чтобы ты вывел все свои фишки, не одну первая выскочила,
да, а надо, все. Да, надо вывести все свои фишки. Игра имеет достаточное количество механик своих интересных, где можно блокировать фишки соперника, значит, то есть как-то хитро поступать, чтобы, в общем-то, быстрее уйти. Но, как мы сказали, что это, возможно, было не... Ну, я раз само собой, где ты просто выясняешь, когда же у тебя, не знаю, выпадет тот или иной шанс, случай или там кости, что, что ты выйдешь. Ну и, соответственно, заканчивалось все тем, что ты там либо сразу попадал, выходил из игры, либо вот попадал в последнюю клеточку, где ты соединялся с неким источником. То есть, по сути, когда мы сказали, что название Сенет – это некое прохождение, преодоление, это, по сути, ну, имитация некого жизненного пути и смерти. В общем-то, к чему египтяне были там особо заинтересованы, потому что они все время о том думали, как прожить жизнь, собственно говоря, как после жизни уже там попасть в царство мертвых, и, собственно говоря, поэтому гадательная практика вполне себе нормальная. Подходила сюда. Что касается источников, помимо археологии, вот изобразительного искусства огромного, конечно, есть и письменные источники, так называемая книга мертвых, которая до нас, благодаря, что в нее очень часто заматывали мумии.
Покойников.
Да, да, тем более покойников было сильно много. Она, конечно, дошла и в представительном количестве, и в том числе, по-моему, 17 глава книги мертвых, там есть упоминание про Сенет. И вообще, в принципе, есть письменные источники, по-моему, Аминхотеп III, вот у него был такой в могиле фаянсовый набор. Вот небольшую такую реконструкцию сделали, скоро она у нас выйдет. Он, у него есть, в его царство была издана специальная работа, где очень много упоминаний. Там, конечно, как обычно, нету правил. Все, ждем, что где-нибудь выбьют там и скажут: вот, читайте. Но упоминания про игры и некое, значит, намеки на то, как ходить механику, там есть. И там есть упоминания и про игру Сенет, и про игру Собаки и Шакалы. Сейчас про нее, пару слов про нее скажем. И про игру Мехен. Это как раз вот круглая игра в виде змеи. Но там правила не сохранились, с ней сложнее всего. Известно, что это скорее можно картинку будет прикрутить, а очень красиво. То есть такое просто круглое каменное поле в виде закрученной змеи, голова которой в середине, а хвост с краю. Вот. И, соответственно, ты двигаешься по спирали, двигаешься в серединку. Вот. Соответственно, ну, некая такая гонка. В общем, параллелей к этой игре есть, но вот конкретно правил сейчас реконструируют, ну, на основе неких базовых принципов, что надо там добежать, кто быстрее добегает, а что-то там. В принципе, в игру играли, как я уже сказал, все практически, то есть она была очень сильно распространена, не только фараоны играли, ну и простые жители тоже, в общем-то, могли играть в Сенет. Хотя, конечно, наверное, в большей степени это все-таки была игра такая более статусная, но из-за распространения и долгого времени она все-таки была, видимо, распространена уже и среди простых слоев населения. Ну, если брать фараонов, то, например, тот самый фараон Тутанхамон, у него, по-моему, в могиле аж целых три наборчика. Один из них, вот похож на эту штучку, мы тоже его сделаем, скоро у нас выйдет. Он в виде пенальчика с такими ножками, значит, как вот некий столик такой сделан. Тоже достаточно. Ну, вообще, конечно, красота. Очень красивые наборы, потрясающие. Ну, помимо вот таких пенальчиков были и какие-то простые доски, были и просто, не знаю, какой-то глиняный кусочек там с расчерченными клеточками. То есть, ну, игра по своему изготовлению, в общем, достаточно простая, но расчертил там линеечкой и, собственно говоря, игра. И эти палочки, там, не знаю, тростника напилил напополам или просто палочку сделал, там они часто помечались просто одна и вторая сторона. И, в общем-то, чем проще инвентарь, на самом деле, тем обычно, конечно, древнее, да, игра, да, потому что все усложнения в основном это более позднее. Но, вот, например, тот же самый Ур, он сразу какой-то очень сложный и непростой, и вообще-то такая некая игровая система в этом плане. Часто говорят, кто же старше, Ур или Сенет. Ну, считается, что, во-первых, они самостоятельные, ну, с точки зрения именно самого состава игры, там, правил и так далее. Вот. Но они, скорее всего, развивались примерно параллельно, примерно в одно и то же время. То есть датировка у них вот где-то там 4,5-5 тысяч лет. И у Сенета, и у...
Обалдеть.
Ура. Кстати, поздняя версия Ура, по-моему, Тьяу она называется, она в итоге там, с кочевниками, с каким-то нападением на Египет потом пришла и в Египет. А часть египетских игр, например, «Собаки и шакалы», к которым мы сейчас уже подойдем, она в том числе была найдена и в Уре, по-моему. Вот. То есть, в этом плане это самостоятельные такие самодостаточные цивилизации, которые, каждая из которых предложила некую свою там, игру.
Прикольно.
Вот. Так что, в общем-то, Сенет сейчас, вот мы уже какое-то время назад ее реконструировали, это такая достаточно интересная игра, ну и она интересна не с точки зрения, там, скажем, игровой механики, спорта, там, да, а скорее с точки зрения того, чтобы попытаться себя почувствовать неким египтянином и вообще почувствовать, как это, потому что, например, на фестивале... У них там берег Нила, а мы были на фестивале, когда Былиный берег, он хоть и раннее средневековый, но мы, например, тестировали, там, играли в Сенет. И вот мы сидим там вечером, берег Волги, вечер, там какой-то разговор, мы кидаем эти кости, я там что-то смотрю на реку, думаю, мать честная, вот там сколько там, 5000 лет прошло, мы точно так же сидим во что-то играем, в общем-то, и эта самая игра, вот она вернулась вот таким неожиданным образом уже в нашу жизнь. То есть, ну, в принципе, достаточно интересно поговорить о Египте, поиграть, ну и, в общем, какая-то механика. Там тоже интересное, в общем-то, есть. Вот, поэтому здорово, что сейчас вот есть возможность прикоснуться к истории просто с помощью игр. Да. Тем более, игра все-таки достаточно интересная, и я думаю, что еще накопает что-нибудь, потому что, например, вот есть версия, где вот тут у нас клеточки все простые, да, и только в конце крутые. А есть версия, по-моему, какой-то папирус нашли, где в каждой клеточке какие-то там животные, какие-то там значки нарисованы. То есть это напоминает уже наши, там, не знаю, там советские игры, где, грубо говоря, ты тоже там двигаешься, грубо говоря, по какой-то штуке, и там везде что-то нарисовано, или там какие-то стрелочки, падаешь, ты возрождаешься. Вообще, в принципе, все эти современные игры на проверку могут быть родственными, грубо говоря, к старым этим самым гонкам. Вот, потому что здесь ты бежишь куда-то, и там тебе периодически тебя кто-то там какой-нибудь стрелочкой или каким-то другим способом отбрасывает назад. Вот. Вот, собственно, такая замечательная игра. Теперь давайте чуть-чуть еще расскажем про тоже интересную игру. Это игра «Собаки и шакалы». Вообще, название у нее, как обычно, не сохранилось. Названий много, да. И «Собаки и шакалы» называют ее потому, что в Фивах во время раскопок была найдена потрясающая по красоте игра. Там такое поле с ножками тоже. Напоминаете, чуть ли не рояль такой на ножках, значит, поле и из слоновой кости, из там камней, еще из чего-то.
Дорого.
Очень красиво, дорого. Вставлены такие вот в дырочки фигуры длинные на палочке с изображением шакалов, собственно говоря, и собак.
Шакал, он египтян хороший был или плохой?
Шакал, да, это же Анубис, это же божество с головой шакала, он на самом деле не считается там чем-то плохим, он там властитель мира мертвых, а для египтян это все очень важно, поэтому в каком-то смысле это тоже некое, там, не знаю, намек на некий путь в жизни, там, путь в царство мертвых. Вот. И эта игра, в отличие от гонок, ну, или там бегалок, да, Сенета, она так называемая, если по терминологии можно ее назвать, боевые гонки. Потому что здесь вот не надо там, тоже надо добежать первым, но здесь не цель вывести все свои фигурки, а срубить все фишки противника. И об этом, забегая вперед, а мы об этом поговорим еще про, помните, скандинавская игра Дальдоза, про которую мы говорили. Удивительно, но вот эти вот две игры. Условно, через тысячелетия немножко родственные, но сейчас об этом чуть позже. В общем, эта игра была как раз максимально простой, здесь не было вот этого пафоса и мифологии настолько много, как ты попадал здесь, в эти дома Сенета, и решал судьбу фишек. Здесь вот бежишь, значит, рубишь фишки, и цель срубить быстрее все фишки противника. Как я уже сказал, название такое, рабочее, псы и шакалы, там, собаки и шакалы, по названиям фишек, но наборы были разные, и названий у этой игры довольно много. Например, ее еще называли Шен, потому что здесь иероглиф Шен, это финальная точка была. Ее называли щитовая доска, пальмовая доска, очень часто тут пальма была нарисована, а щитовая, потому что у нее по форме напоминала египетский щит.
А наборы фигурок? Менты и бандиты не было?
Нет, но животные были разные. Вот как раз у Руки, по-моему, в общем, там было найдено, где вместо собак и шакалов там на палочках обезьянки такие. Еще есть версии, где там ослы какие-то. В общем, там животные были разные. Но основная, конечно, версия игровых вот фигурок, которые втыкались в палочки и шли, это вот именно собаки и шакала. Вот, ну и полей просто море. Видимо, что игра тоже прошла серьезной. Она, кстати, очень, ну, не такая древняя, как Сенет, но достаточно старая. То есть это где-то там тысячный год до нашей эры и позже. Да, да, да. Ну,
непредставимо просто 3000 лет.
Да, 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 да. Ну, гонки это вообще одни из таких самых ранних. И, в общем, игру еще называли даже 58 дырочек, по-моему, один из исследователей. Он просто не знал, как назвать, посчитал дырочки и сказал: о! Это оно. Там, конечно, были разные модификации, разные формы. Иногда вместо поля это было вообще какое-нибудь животное. Например, по-моему, есть фаянсовый такой бегемот. Ну, то есть, прям вот как настоящий. И у него на спине сделаны дырочки, в общем-то, ровно с той же самой траекторией движения. Вот. Используются такие же игральные кости, как и для Сенета, то есть 4D2 вот, двухсторонние, соответственно, очки подсчитываются таким же образом.
Что такое D2?
Ну, D2 – это такая же терминология просто игровая, где у тебя две, соответственно, стороны, значит, D2. Вот кости, например, для дальдоза – это D4, потому что здесь 4 косточки. Соответственно, современный наш шестигранный традиционный кубик – это D6, просто по количеству... соответственно, грани. Принцип здесь был такой. Мы стартовали, грубо говоря, вот там с одной стороны собаки, с другой стороны, потом, я думаю, можно будет видео прикрутить чуть-чуть. Но в двух словах. Мы от старта должны были пробежать каждый по своей стороне, по борту. Мы не пересекались, то есть не было такого, что я там забежал к противнику, а противник ко мне. И, соответственно, мы, кидая кости, бежали некую, значит, некий путь и должны были его закончить здесь, вот где иероглиф Шен. Первый, кто сюда добегал раньше противника, точным броском попадал сюда, он забирал фишку соперника себе. Соперник доставал свою следующую фишку и, собственно говоря, пытался добежать точно так же, срубить его. Здесь есть вот эти змейки. Для того, чтобы можно было кто-то сократить, оббегать, либо бежать, и как тоже вот в старых детских играх просто...
Да, змейки это вот.
Да, они действуют в обе стороны, то есть ты можешь сократить путь, а можешь, ну, как в жизни все бывает, взлеты и падения, да, здесь ты, значит, добежал, взлетел, а здесь ты бежал и упал, и причем это можно достаточно много раз рухнуть, вот. Ну и, соответственно, тот, кто первый срубал все фишки соперника, считался победителем. Здесь был там доп-ход.
Жизненно, да.
Она простая, очень азартная и веселая. Дети с удовольствием в нее играют, любят считать как раз. Здесь там вот эти всякие кости кидаешь, там 2, 3, 4, там ой, попал, не попал. То есть в этом плане игра максимально простая. Но она достаточно азартная, интересная. Вот. Но что самое интересное, когда мы говорили про скандинавские игры, про Хнифатафл, и в том числе вот про боевые гонки, про Дальдозу, нами всеми любимую. Вот, казалось бы, Египет, какие-то фараоны, мама вообще дорогая, сколько это тысяч лет назад было, но считается, что посредством, в том числе и Сенета, и вот собак-шакал, потому что, ну, так или иначе, гонки, и тут, гонки и тут, через уже поздние, после, конечно, Египта, арабские игры, например, Сик, Тап, там их много, где гонки тоже, в общем, такие, где-то там по бортам бежишь, и, в общем-то, надо быстрее вывести фишки. Через посредством вот этих вот самых древних, посредством других игр, Дальдоза образовалась вот, по сути, примерно вот отсюда. И, собственно говоря, там скандинавы азартно резались уже там по своим бортам. Но, кстати, параллели достаточно много. Там свой борт, этот борт, тоже надо всех срубить. И здесь надо всех срубить, в отличие от многих гонок, где надо вывести именно фишки. То есть, на самом деле, намеков действительно много на то, что эти игры родственны. И вот, казалось бы, да, вот это и вот это. А между ними там несколько тысяч лет. Вот. Ну, опять же... Логику можно понять, как это могло попасть, потому что викинги во время своей эпохи выплеснулись просто везде, где только можно, дотянулись...
И до арабов.
И, собственно говоря, вот эти прекрасные дракары причаливали в том числе, и даже если брать все-таки уже там первый крестовый поход, уже вроде викингов нету, но те же самые там норвежцы лютовали там прекрасно. И если брать Византию и службу императора, Варяжская гвардия, собственно говоря, они могли их как-то в командировку могли послать и в тот же самый Египет. То есть, подсмотреть... и подрезать какой-то вариант игры более поздний, более ранний, они спокойно могли и утащили, и примеров того, что они там со всего мира утаскивают, ну, достаточно. Вот. И это показывает, конечно, удивительный вообще мир настольных игр, мир эволюции и, опять же, способы изучения и разных эпох, и культур, и, опять же, тех же самых войн, как одно может через какие-то годы дать другое. То есть, вот эта эволюция игр как раз и нам помогает в том числе разрабатывать правила, реконструировать правила и понимать вообще, как история, собственно говоря, движется. Угу. То есть, это вообще потрясающая, конечно, история. Вот. В двух словах есть еще добавить про собаки и шакалы. Ну, во-первых, хотел еще сказать, да, у нас вот большая достаточно команда разработчиков, и вот когда мы делали, собственно, собаки и шакалы, один из моих коллег Жека, Жека, привет, огромная благодарность, пользуясь случаем ему, за то, что у меня там уже, Дима, давай сделаем собаки и шакалы, давай сделаем, давай. И мы, собственно говоря, сделали с его огромной помощью, и потом, когда я уже читая параллели, уже Дальдоза у нас была, собаки и шакалы, я думаю, боже мой, как вот это так вот все трансформируется, это уму непостижимо. Через годы, через тысячелетия вот так вот все это дело проходит. Вот, собственно говоря, такой вот интересный опыт, когда от одной цивилизации игра, в общем-то, эволюционирует и переходит уже через там, тысячи лет к другой.
А это тоже было только для благородных или для простолюдинов тоже годилось?
Вот в эту игру как раз играли вот реально все. Ну, а что тут? Тут вообще все очень несложно. Ты можешь даже, там, не знаю, в глине, вот сидя на берегу Нила, там
натыкать 58 дырочек.
58 как, тырков пальцем, угу. Соответственно, сделал дырочки, взять какой-то там эти палочки. То есть, игра, она максимально простая для изготовления. Это реально вот один из... Изучая вот типологии игр, чем проще игра, опять же, вспоминая про УР, не все да, есть исключения. Но обычно, чем проще играть, тем она древнее, конечно. Вот. И в нее, да, играли, в нее играли, видимо, повсеместно, потому что вариантов много. Игра потом распространилась уже и на весь Ближний Восток, и в Иране ее находят. То есть находок вообще море. Также, когда вот мы говорили про римскую игру 12 линий, вот тоже азартную, где там тоже бегалка, и там везде находят. Вот эту игру, может быть, география по сравнению с Римской империей не такая большая, но в своем регионе находок огромное количество самых разных форм. И всего остального. И я думаю, что да, эта игра помимо гонок не сильно много, хотя достаточно. Она вот не только могла на эту игру повлиять, и на что-то другое вполне.
Забавная, забавная.
Ну и опять же та же самая египетская мифология, там Анубис, царство мертвых, в общем-то. И вообще еще некая аллюзия вот в связи с этой пальмой. Некоторые говорят, что это как это путешествие по пустыне в поисках оазиса. Потому что, по сути, пальма, шен, иероглиф – это вот в пустыне ты можешь там погибнуть, тебя могут срубить, но цель, в общем, там дойти до некого источника, опять же, некие мифологические вещи, ну и на самом деле культурные. Египет, ночь, Египет, в общем, вернее, жара, Египет, и это тоже отражено вот в, такой вот, в таком оригинальном, ну, памятнике материальной культуры, это здорово.
Ну, вот ты проводишь некие, так сказать, параллели, точнее, взаимосвязи между тем, что было здесь, а появилось тут. Явно есть какая-то связь между играми. А бывают независимые?
Бывают. Причем есть настолько интересные совпадения. Хотя, конечно, не знаю насчет совпадений. Да, бывает такое, что в совершенно разных регионах, причем настолько далеко отстоящих друг от друга, если мы проследить путь от викингов в Египет еще можем, все-таки, ну, так или иначе, регион более-менее можно доехать, скажем так. Но если мы берем, например, до Колумбовой Америку, где совсем далеко.
И вряд ли там кто-то.
И вряд ли туда, ну, понятно, там эпоха переселения народов, но тогда еще, я думаю, все было сильно. Как это? Не об этом думали, как выжить там и так далее. Но, например, есть так называемые по типологии игр, игры креста и круга, тоже гонки на самом деле, когда игры, ну, практически как братья-близнецы. Например, когда мы говорили про шахматы и про гонки, я упоминал игру Чаупар. Это игра такая с четырьмя лопастями, тоже можно прикрутить фото, будет видно. И интересная, очень прикольная бегалка, собственно говоря, где на четырех игроков, где ты бегаешь, срубаешь фишки соперника, и, в общем, тоже надо там выйти, делать круг, и первому добежать, и вывести таким образом все фишки по определенной траектории. Игра вот она именно специфическая, там именно такие четыре лопасти, рукава. И эта игра, ну, достаточно древняя, ну, датируется она по-разному. То есть, с одной стороны, некоторые говорят, что это где-то 4 век нашей эры, то есть, в общем, относительно свежая игра, да.
Всего 1500
лет. Да, да. Но с другой стороны, некоторые есть упоминания, например, в той же самой Махабхарате, об игре, возможно, которая была тем же самым Чаупаром или его предком. Но там не очень понятно, источников недостаточно на данный момент, и письменных недостаточно, и археологических недостаточно. Там, по-моему, есть изображение Шивы и там, Парвати, но они с костями, там поля нету. Угу. Не очень понятно. Но, тем не менее, то есть, вот в Индии возникла эта игра, она на данный момент безумно популярна, это вообще считается... Там, опять же, семейство игр, есть Пачиси, еще игра, которая играется такими... ракушками каури. Примерно как вот эти двойные, там одной стороны ракушка упадет и другую. Но опять же, что там нашли на берегу, то и кидают. Но эта игра считается вообще национальной игрой Индии, они в ней играют вообще везде. Там традиционно это индийская вышивка, где они это поле, оно обычно тряпичное, его вышивают. Как раз вот мы индусов спрашивали в свое время, что там значит та или иная вышивка. Вот. И это поле, оно очень специфическое, потому что такие две, вот четыре вот эти лопасти, бегаешь по кругу, и мы смотрим ацтеков и инков. Ну, инков в меньшей степени, наверное, ацтеки и майя прежде всего. У них есть игра Патолли. Угу. И в игра Патолли она вот очень похожа. То есть, там те же самые четыре лопасти, принцип такой же примерно бегания. Там, конечно, есть своя местная специфика. Если мы говорили про Сенеш, что там игра с богами, там бог участвовал в игре в самой, и ему там, если что-то ты им там проштрафишь, ты ему там отдаешь некие условные единицы, которые в игре есть в виде там денежек или камушков. Вот. И она очень похожа. Она просто, ну, это одного не то, что класса, одного вообще принципа игры. Да. Ну, там специфики есть, тут у нас там пропуск хода, а у них там пропуска хода нету. Здесь там рубить можно, здесь нельзя. Но принцип очень похожий. И здесь скорее надо искать ключи к разгадке не в каких-то, не знаю, псевдонаучных теориях. Вот, видите, там, значит, это все прилетели какие-нибудь инопланетяне, и там выдали по игре, по набору. Нет, конечно, это скорее в неком жизненном цикле, в специфике региона, да, и так далее. В общем, в каких-то культурных особенностях. Ну и, в принципе, в некой логике человеческой. И там много народу. Например, если в Европе в основном игры дуальные, то есть на двоих игроков, а там народу много, сидят двое, подходят еще двое. Говорит, дайте тоже поиграть.
У вас это частная драка или можно присоединиться?
Да, или можно присоединиться, да. И получается так, что действительно большие общества, достаточно такие, скажем так, с высоким уровнем кооперации, то есть, ну, там, все вместе все делают, у них такой прям вообще коллективизм серьезно развитый, и у них этот сельскохозяйственный цикл, они там, собственно говоря, что-то делают, и действительно вот досуг, ты сидишь и играешь. И опять же мифологию мы можем проследить тоже схожести о том, что четыре сезона, четыре элемента, четыре вот этих вещей, потому что вот Чаупар, он прям полностью завязан на некие религиозные вещи, там из центра ты выходишь, это из источника, проходишь свой жизненный круг, туда же возвращаешься, там даже количество клеточек подчинено каким-то определенным логикам. И, кстати, даже во время эпохи великих моголов, которые завоевали как раз Индию, там вообще классно было. Они, по-моему, Акбар I сделал в своем дворце на большом плацу таком вот это поле для Чаупара четверного в большой размер и запускал туда наложниц, которые бегали по этим клеточкам, значит, он там кидал кости, и, собственно говоря, они исполняли его, там, этот, собственно говоря, бегали по тем значениям, которые выпадали. Вот. И в связи с этим буквально в двух словах скажу, что мы не так давно, вот, опять же, на фестивале «Блинный берег», который был летом, значит, мы сделали человеческую дальдозу. Мы сделали такой некий прототип кораблика, то есть просто сделали такие большие хвосты, носы, сделали поле на реальных человек, чтобы можно было бегать. И в качестве участников были обычные люди, которые по одному борту стояли, по другому борту. Были там два конунга с такими, не с такими кубиками, с такими огромными. Мы их там кидали и говорили, там, ты беги на три штуки, там, ты срубил. То есть, в общем-то, на самом деле, параллели, конечно, по времяпрепровождению и по какому-то веселью, в общем, это они находят там. там наложницы бегали, а тут, собственно говоря, мы вместо... Причем так смешно было, одна команда была дети против таких пузатых, больших, бородатых дядек, дети победили. Дети бегали. Ну, очень понравилось, мы стараемся развивать некую такую, не просто там, что можно поиграть, а можно еще это на все посмотреть, поучаствовать, то есть, в общем-то, делаем фестивали интереснее и веселее. Вот. Поэтому вот такие параллели тоже бывают. Не просто эволюция, а вот такое удивительное совпадение и создание, когда игры просто как две капли воды похожи друг на друга.
Что в планах на фоне этих чудес?
Да, планы у нас, как обычно, все больше и больше их становится, потому что ассортимент у нас расширяется, все больше, скажем так, регионов охватываем. То есть, вот у нас там появился Египет, вот сейчас будут как раз, наверное, игра Патолли ацтеков, вот мы сделаем, потому что, чтобы люди прям вживую видели, что вот есть индийская игра, а вот вам индийская и индейская игра, которые очень похожи, можно играть и таким образом смотреть, на самом деле, о том, что все мы в каком-то смысле очень близки друг к другу, планета у нас одна, и на самом деле мы все в каком-то смысле братья, как бы это ни смешно звучало, потому что в каком-то смысле, когда ты видишь некое там многообразие игр народов мира, у тебя... У нормальных людей не возникает разобщения, а наоборот возникает какое-то приятное чувство, наоборот сплочение, что мы все такие разные, но как игра одна переходила в другую, как это здорово. Поэтому мы стараемся сейчас расширить еще количество игр интересных всяких разных.
Фишки разные не планируешь делать?
Да, фишки тоже. Вот мы хотим как раз для Сенета скоро выпустим вот эти традиционные фишки в виде там, таких конусов и катушечек.
Архипелаг ГУЛАГ. Зэки и сотрудники.
Зэки и сотрудники. Нет, я думаю, что мы пока постараемся избежать этого.
Муж и жена.
Ну да, на самом деле фишки тут могут быть любыми. Вот у нас есть живые люди уже были на Дальдозе, на Ростовой. Ну, в основном мы хотим сейчас еще некоторое количество игр выпустить, в том числе восточных. Потому что это интересно тоже. Это такая тема. С одной стороны, все знают, что есть некая ГО, а там игр очень сильно много разных. И вот помимо того, что у нас расширяется, мы, по сути, действительно уже игры народов мира самых разных, стараемся налаживать мосты по взаимодействию. То есть тема-то развивается. И я рассказывал о том, что вот у нас проходил фестиваль, где у нас было турниров много по разным играм. Причем мы даже не обязательно делаем игры, где вот совсем абстрактные, где там нет костей, там чисто интеллектуальные игры. Иногда очень здорово сделать в рамках фестиваля какую-то игру на веселую просто для удовольствия, там в Дальдозу или там в те же собаки и шакалы, в гонки, просто чтобы некий азарт, общение живое, опять же, людям дать и возможность там пообщаться, изучить что-то, опять же, про историю. Поэтому помимо того, что мы вот проводим, делаем разные новые игры, выпускаем. Мы сейчас проводим большое количество всевозможных фестивалей. Приглашаем с 21 по 23 июля на фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег», посвященный эпохе викингов и Древней Руси. Фестиваль украсит сражения дружин и выступления групп «Ария», «Мельница», «Нейромонах Феофан», «Северный флот», «Калинов мост», «Арконы» и другие. Также в программе «Ярмарка», «Ремесла», «Древние игры», «Исторический лагерь» и «Огненное шоу». Жить можно в кемпинге, а питаться в одной из 7 таверн. Впервые в рамках фестиваля пройдет научно-просветительский лекторий, в котором выступят такие известные люди, как Дмитрий Юрьевич Пучков и Клим Александрович Жуков. Фестиваль состоится 21, 22 и 23 июля в Тверской области, Кимрский район, берег реки Волга. Всего в 130 километрах от Москвы. До встречи на Былинном берегу! И мы сейчас развиваем тему обучения, то есть, как я уже тоже рассказывал, это всевозможный набор на некий базовый курс по историческим настольным играм, где онлайн, офлайн, можно там с детьми, с взрослыми, на самом деле интересно всем обычно, и не только детям, и взрослым, и родителям детей, где можно будет прикоснуться, собственно говоря, изучить некие основные какие-то вот игры, виды игр, да, научиться играть, немножко узнать истории и, соответственно, кому интересно дальше продолжить изучение мифологии, там, не знаю, культуры, языка, чего угодно. И помимо этого, конечно, по некоторым играм уже повысить свой какой-то уровень игры. То есть, соответственно, как-то двигаться в спортивной составляющей. Но это прежде всего наш любимый Хнифатафл викингов, где действительно уже вот мы проводим турниры серьезные, вполне себе там с часами, со всеми делами, с правилами. И вот федерация тоже давно когда-то рассказывала про международную федерацию Хнифатафла. Вот, то есть мы стараемся вот эту деятельность развивать. И в том числе римские игры. Тоже рассказывал про то, что был фестиваль, где мы по древнеримской игре Латрункули с легионерами из 10-го легиона. Парни, привет. Мы уже, собственно говоря, возрождаем некие уже древнеримские игрища. Вот. Ну, помимо этого, еще, конечно, YouTube-канал. Тоже надо, просят, а как в это играть, а как в это играть, а расскажите про правила, и плюс много тем вообще неподъемных, там, с точки зрения одного-двух, это некий цикл, надо делать роликов. То есть, вот YouTube-канал Ethnic Board Games, наверное, тоже надо, уже просто там люди там, когда уже?
Я вообще, наверное, тебе не рассказывал, много раз рассказывал, тебе, наверное, не рассказывал, что когда-то давно, изучая, что там на Западе, чем люди интересуются, там книжки, видео, внезапно узнал, что у них разные хит-парады для книжек в стиле «Как заработать миллион» или «Организовать свой рабочий день» и художественных книг.
Так.
Потому что художественные книги просто на порядке, то есть в десятки раз меньше продаются, чем полезная книжка, как мне хорошо работать. Да. А следом принялся смотреть, а что они на видеокассетах смотрят. Ну и на видеокассетах номер один по востребованности – это как прочистить сифон под раковиной, раз, а второй – карбюратор на холостом ходу. Ну, тогда еще отвертками крутили. То есть это видосики, это полезнейшая вещь. Ну вот у меня нет там знакомого человека, который умеет и знает чего-то там не найти.
Ну да.
А тут включил, посмотрел, бодро, подробно разъяснили. Боже мой, все понятно.
Ну и тут тем более тема правил, как обычно, потому что иногда люди просто там играют в какую-то версию, где-то они прочитали что-то. К нам очень часто обращались, например, по 12 линиям по игре, потому что мы долго прям упорно тестировали там днями, ночами на игротеках, чтобы она была играбельна, потому что все равно данные, ну, условно, отрывочные, и нужно было. И люди приходят, а вот мы пытались играть, какая-то фигня. Потом мы там рассказываем нормальные более-менее правила, люди говорят, о, класс, спасибо, потому что мы играли, например, там в какую-то упрощенную версию, то же самое УР, вот по правилам Дмитрия Скирюка, вот нашего прекрасного просто специалиста по историческим настольным играм, его версия просто, люди, ну вот, от шумерской игры, конечно, все в восторге. Многие говорят, что, слушайте, нарды, это, конечно, здорово, но это просто потрясающе, потому что вот, ну, вопрос правил, вопрос каких-то вот этих нюансов, вариантов очень важен, поэтому, да, люди просят, будем стараться. Ну, не знаю, еще люди просят музей настольных игр исторических сделать, посмотрим, может быть...
Виртуальный,
ну,
для начала,
может,
да.
Можно даже виртуальный, ну, виртуальный у нас, по сути, уже есть сайт, некий, да, сайт, что можно там почитать, посмотреть, и такой некий игровой, когда ты приходишь на игротеки, то есть, опять же, у нас игротеки проходят регулярно. Ну, насчет такого музея, конечно, тоже здорово, чтобы люди приходили и старались не заниматься разобщением стран и народов, а наоборот, дружбой.
Согласен, да. Напомню дорогим зрителям, что играя в такие игры с живыми людьми, можно прекрасно пообщаться. Это резко отличается.
Развить логику, провести время.
Да.
Да.
С кем-то познакомиться.
Историю.
Кого-то полюбить, кого-то возненавидеть. Это нормальная живая человеческая жизнь, в отличие от таращения в монитор. Все, кого заинтересовало, линки под роликом. Бегите, смотрите, принимайте участие.
Сайт ethnicgames.com. Заходите, в общем, там много чего интересного. И вот уже, надеюсь, YouTube-канал нормально заработает, можно будет с него посмотреть уже там правила какие-то и детали.
Успехов, Дмитрий!
Благодарю, будем стараться.
Очень интересно, спасибо. На сегодня все.